спасибо большое, что вы собрались. Это очень как-то приятно. Видеть в глазах знакомых людей и знакомых тоже. Я это словосочетание предложил, симптоматическая терапия, тут я не могу сказать все сказано. При этом СТО, я хочу сказать несколько слов о симптоматическом мышлении. Если будет раз один инвалид, а больше на Александра, да, то вот второй был в основании симптоматической медицины. Ну вот я приведу вам какой-то пример. Да, в начале 20 века это был такой период полного, так сказать, роста среди тех, кто не кстати, сколько угодно, там, на карте явления по 15 детей. Вот. И, в принципе, чем разнообразнее тесть, тем было лучше, как-то это хорошо. Но вот психоаналитики, например, один из детских психоаналитиков, приводя случай бронхиальной астмы, ну, конечно, интерпретировал это только отношение в эти двухтреугольники, и говорил, что произошла сексуализация дыхательных путей. Да? И поэтому еще собрал бронхиальную астму. После работы с Александром, который я сидел вот этой рассказом, да, уже стал отлично, я говорю, что он просто сексуализация дыхательных путей. Ну, с нами здесь, что происходит, это сделал здесь само. Вот, например, что делал через срок, вот, как-то заинтересовался этим вопросом, да? И как-то объяснили, что вот, в принципе, бронхиальная астма есть две компоненты. Это бронхоспазм, типа, с диафрагмой, и повышенная выработка силы. А дальше объяснял таким образом, это все происходит. Поэтому основная черта психосоматического мышления. Вот, это, собственно говоря, опора на вот эти физиологические процессы. Мы не можем контролировать просто по сходству слов, потому что психологи любят, потому что, ну, понятно, физиология черта, да, и поэтому вот, я хоть туда углубляться, и хочется быстро вот, там, все понять. Где вообще люди, это не наше дело, это работа с контактом. А все же понимали, когда мы сталкиваемся с какими-то вот, соматическими явлениями, то понимали, как только соматические механизмы. Вот об этом вы уже сказали, понимали, возможно понимать. Да, ну я еще не сказал, даже там психосоматическими заболеваниями мы имеем в виду необъяснимые расстройства, если вы этого понимаете. И нефункциональные расстройства, когда все органического субстрата. А, собственно, нормальные болезни, да? Там гипертоническая болезнь, это сейчас называется социальная гипертензия, да? Там язва двенадцати перстной кишки, например, да? Там пиротоксикоз, гиотермоз, ну и так далее, и так далее, да? Какие-то вот такие, которые точно являются органическими субстратами. И вторая особенность психологического мышления – это, собственно, тот вопрос, который задавал Александр. Вот, конечно, чего нужно менять патологию, нужно в норме. То есть, если, например, вот мы сталкиваемся с повышением оператора давления, да, то спрашивал, хотя чего вообще нужно в норме повышение оператора давления. Это потому, что вещи очень полезные в некоторых ситуациях. Я объяснял, в каких ситуациях это должно происходить. Вот то, что сегодня все говорят в жизни, да, нет какой-то особенной патологической физиологии. Есть нормальная физиология, которая просто в этих условиях это правда. Это особенность, собственно говоря, психосоматического мышления. Теперь, что касается психосоматической терапии. Да? Ну, понятно, что, опять же, но вот в этом смысле мы стоим на некоторых таких позициях между врачами и психологами. Да? Есть такие, так сказать, врачи, которые хотят психологизировать какие-то болезни субстрат, принимающие на голову, да, и, так сказать, психологи, которые хотят с педагогическими механизмами. Да. Поэтому пытаемся работать, имея в виду, что наличие каких-то болезней говорит нам о том, что происходит в жизнедеятельности этого человека. И, собственно, так коротко в самой терапии, да, как минимум, это одна особенность. Мы все время измеряем то, что происходит в отношениях, то, что происходит в взаимодействии клиента-терапевта, вот это самое здесь и сейчас, да. Мы все время измеряем это с состоянием больного органа, ну, по возможности, за симптоматическими ощущениями. Используем каких-то болезненные ощущения, как монитор. Когда он хирург делает операцию, то он смотрит на монитор, что там происходит. Вот. И вторая особенность ну, вот, который недавно пришли, некоторые вот, группа людей, да, это некоторое предположение о том, что пока тело циркулирует нецелостно, существенных изменений в состоянии психосоматического пациента добиться крайне трудно. Потому что конечная фрагментация – это и есть тот механизм, за счет которого осуществляется и поддерживается психосоматическое заболевание. Поэтому реально в терапии, в отличие от современного тренда в терапии, да, мы реально можем работать с механизмом процессом, стремясь восстановить целостность функционирования организма. Не окончание, не игнорировать какие-то другие вещи, которые были только что. Вот коротко, то есть, как-то примерно, чем это отличается. Когда я говорю «мы», это я не знаю, некоторые группы людей, нормальный биогенерический центр психосоматической терапии, клиники, вот, кроме меня, и там Александр Шевченко, Затер Сурцева, Татьяна Сой, Ольга Крутина, Люка Чайковская. Он сегодня к нам присоединился еще песню, которую мы очень ждали. Это смешилось. Это некоторые группы людей, и вот мы хотели действительно провести какой-то большой приветствов. Все-таки там тоже будет сложно. Я очень вас, Татьяна, вот, молодая папа, да, но вернулась, потому что учится. Спасибо, спасибо.
Спасибо. Меня зовут Таня, я 10 лет отработала психологом, параллельно гештальт-терапевтом, и как-то, ну, вот в моей голове это все существует параллельно. Я один из тех врачей, которые пытаются думать и так, и так. Я хотела как-то немножко сказать, что на самом деле это несколько искусственное разделение среди психологов, среди врачей, потому что если обратиться к трудам даже врачей и вообще вспомнить истоки гештальт-терапии, которая появилась из гештальт-психологии, очень много опор на физиологические процессы. Например, идея про целостность опирается на вообще закон жизни нашего организма, то, что вообще все проявления личности, взаимодействие с миром – это функционирующее единство. Это психические процессы, это телесные процессы, это мыслительные процессы. Если вспомнить труды Павлова, то любое проявление имеет под собой структуру, имеет под собой физиологический субстрат. То есть оно опирается на то, наше тело, наша психика не существует отдельно друг от друга. И если говорить также про идею, ну, формирования психосоматического симптома, здесь звучало много известных медицинских фамилий, я опираюсь на рефлекторную теорию Павлова, например, которая говорит о том, что есть целостность организма – это единство взаимодействия всех клеток, тканей и органов. Это задача сохранения равновесия, то есть постоянный поиск баланса в меняющихся внешних и внутренних условиях. Это открытая система, мы открытая система, мы постоянно обмениваемся информацией, воздухом, мы получаем кислород и выделяем углекислый газ и так далее и тому подобное. Это задача адаптации, то есть адаптация помогает выживать. И это наша задача. И любой новый сценарий, он закрепляется. Это то, о чем Сергей говорил в лекции, говоря про вот эту колею, да, или рельсы, которая формируется. Задача мозга, задача тела – сохранять энергию. Если какой-то сценарий повторяется и найден к нему наиболее конгруентный, подходящий сейчас механизм адаптации, он будет укрепляться, чтобы мы каждый раз не тратили огромное количество энергии на новый поиск, на новую адаптацию. Как бы, чтобы мы не учились каждый раз ходить, держать вилку, держать ложку и так далее и тому подобное. И система эта работает, это постоянный такой цикл. Вот есть баланс. Происходит какое-то раздражение, внешнее или внутреннее, нарушается баланс. Идет отклик организма, отреагирование, восстановление баланса. И это повторяющийся процесс. Это вот это нескончаемое движение. Мы не застываем никогда. Наш внутренний процесс всегда находится в действии. Мы считываем информацию. Мы что-то осознаем, что-то не осознаем. И запускается огромное количество механизмов. И все это действует едино, целостно. И это тоже важно понимать, когда мы думаем о психосоматике. Ну, так и все.
Не знаю, может,
я так сказать. Спасибо.
Так, теперь вы, если нет непосредственных ответственных вопросов, Дмитрий, да, мы пойдем по плану. Да? Итак, мы начинаем с нарушения щитовидной железы. И как вы говорили, да, чтобы как-то поступать, ну, что кого-то есть под пациентом, там, с гематосекозом, гематосекозом, с аутоиммунным периодитом, да? Вот, то мы начинаем с того, что мы должны понять, что это такое. Что это такое, не контролируем, то есть хотя это не полкомплекса, да, а что это такое на физиологическом уровне. Поэтому, допустим, Сергей Серова, который в образовании врача, вполне может быть наш, да?
Но если все-таки говорить про наши гештальтские истории, да, то мне кажется, все-таки еще важно вот про этот компонент. Ну, вернее, про основу, да, симптоматики этой процессы, прежде всего, на определенный конфликт говорить. И про еще один важный момент, который в свое время коллега помог сформулировать. Эта идея была не настолько красиво так и сформулирована, да, я сказал, что, ну, там уже как предохранил, да, я, про то, что один из этих компонентов должен быть потенциально произволен. Это про что, да? Потому что если, например, каким-то непроизвольно, если логически реализовывают, гормонально, это еще какие-то там, да, а есть произвольные реакции. И вот когда эти реакции вступают в противоречие, ну, то есть одна часть организма в одну сторону работает, а другая в другую. Потому что, правда, существует конфликт, конфликт интересов, да, за ними там разные потребности стоят, да. И часть организма работает в одну сторону этого конфликта, часть в другую. И в этом смысле одна из частей должна быть произвольна. Можно ее восстановить произвольно. И тогда с этим конфликтом что-то можно сделать. И, как правило, эта произвольная часть, этот произвольный компонент, он все-таки связан с чем? Что у нас произвольно управляет организмом? Это мышечная система, скелетная мышца. Да? Потому что, понятно, есть гладкий мускулатур органов, там, да, она управляется автономной нервной системой, вегетативной. Патика. Вот. Это важно. Мне кажется, что все равно за любой психосоматической проблемой, так или иначе, можно найти историю мышечного напряжения, да, который уже, в свою очередь, может обуславливать в том числе и различные там и воспалительные дела, и эндокринные какие-то уже вещи. Потому что опять же все взаимосвязано. И мышечное напряжение просто так не проходит. Ну, например, если мы возьмем тоническое напряжение мышц малого таза, то понятно, что там будут застойные явления, а уже застойные явления, знаете, здрасте, все, что там может развиваться, да, и хронические воспалительные дела, и какие-то развивались там доброкачественные там опухоли, ну, в общем, кисты и прочее, да, она вот все-таки в организме вот так работает. И мы, как психотерапевты, мы как раз и можем восстановить эту мышечную реакцию, да, потому что мышцы напряжены хронически, а мы им придаем подвижность. И тогда мы устраняем вот, в принципе, это как бы основу, да, психосоматической проблемы. И вот поэтому на тоже историю каких-то проблем с щитовидной железой можно посмотреть именно в этом ключе. Вот тиреотоксикоз, это, конечно, вещь такая в этом плане, но посложнее в понимании. Чем какой-то там аутоиммунный тиреоидит и с последующим гипотиреозом. Но для чего щитовидная железа вообще вырабатывает гормоны? Ну, есть такая Ну, да я упрощаю. И понятно, я сейчас не буду вообще постоянно все медицинские, я прям как-то попроще. Да? Но, понимаете, есть такая быстрая, мгновенная стрессовая реакция. Когда прямо сейчас что-то случилось, прямо сейчас надо быстро что-то сделать, стукнуть, убежать. Вот такая симпатодреновая система работает, и быстро там давление поднялось, несколько заколотилось, тогда все готово. Все, разобрались, стресс завершился. А есть какие-то ситуации, когда требуется так вот в долгую играть. Вот где надо в долгую играть, да? Это какой-то уже там хронический стресс. Это даже не больше про стресс история, да, а про какую-то... Потому что когда мы про хронический стресс думаем, нам все-таки другой гормон вспоминается, да, кортизол. Да? А вот здесь когда нужна какая-то, ну, такая длительная работа. Например, растущий организм. Вот организм, когда растет, щитовидная железа очень эффективно работает. Вот второе, это вот...
Выращивает другой
растущий организм. То есть щитовидная железа активнее работает во время беременности. Но так или иначе, если мы берем какие-то истории вот этих вот больных с эритропсикозом, вот прям даже опять на того же Александра буду ссылаться, он в свою очередь ссылается на других исследователей. Там есть даже такой процент, что 94% больных с эритропсикозом исследованных так или иначе мы испытали серьезную психологическую травму. То есть это травма. А что делает гормоны, да? Они вот раскручивают вот такую активность, да, организма. Организм активен, организм готов к какой-то вот этой вот, ну, какому-то движению, да, какой-то мощной работе.
Катализатор.
Да.
Ну, вот как катализатор или как, не знаю, жидкость для роста, еще что-то. Вот так работают гормоны щитовидной железы. И это долгоиграющий процесс. Это там, вот, это не спринт, да, это марафон какой-то. Для этого делается.
Ага, спасибо. Вот, и тогда мы можем думать о том и... подтверждается там другими приведенными исследованиями о том, что почему-то вот эта игра в долгую, она где-то не реализуется. Это какая-то незавершенная история. И ну, вот очень интересные данные о том, что в детстве многим в детстве им приходилось в ситуации травматической не естественным образом реагировать, если у нее испугом, а тем, чтобы получать утешение от родителей там, и других каких-то важных взрослых. Да. А им приходилось в это время быть самими взрослыми. И скорее утешать родителей, такой перевертышки. И тогда им приходилось становиться взрослее, чем они есть. Вот. А им нужно вырасти быстрее. Знаете, да? То есть их щитовидная железа работает совершенно понятно, почему активнее. Им надо быстрее расти. Им надо быстрее становиться взрослыми. Но при этом у них есть это мышечное напряжение, им нужно выйти из этого оцепенения, которое как часть вот этой реальности травмы есть. И тогда получается, да, что вот, так вот тот компонент, который мы как раз можем воздействовать, это уже в наших антирактических отношениях, там, да, каких-то групповых отношениях, подвигнуть к этому изменению в актуальных там, отношениях, да, это потому что уже побыть этим испуганным ребенком, да, поймите уже наконец-то роскошь, испугаться и прибежать за защитой. За защитой, за заботой, за утешением. Да, и тогда этот страх можно пережить, и это мышечное напряжение можно отпустить. И тогда выйти из этого состояния хронического стресса. У нас в организме же все взаимосвязано, да, и у нас есть обратная связь все время. Да. Вот, понимаете, да, так вот, ну вот, семейные, известно, наши терапевты подтвердят, да, в живой системе обзывает путь, точно так же, как мы вызываем данные, да. Вот если уже сформировалась структура, уже все так и будет. С одной стороны, стресс запускает мышечное напряжение, с другой стороны, мышечное напряжение по обратной связи, оно точно так же поддерживает вот эту готовность нервной системы догнать такую сверхреальность. Поэтому вот там история с гипертиреозом или таким, если мы берем все-таки уизолированно как вот эту систематическую проблему. Понятно, что бывают и опухоли там, значит, гипофиза там, да, или они влияют там, они, на щитовидную железу, да. А здесь получается, вот именно вот гипофиз, гипоталамус, они реагируют на незавершившийся стресс, на незавершившуюся травму. Да? И тогда они продолжают раздражать железу и стимулировать выработку гормонов.
Тело пребывает в ужасе постоянно. И у нас постоянно включается адаптационный механизм, чтобы с этим справиться, за счет в том числе щитовидной железы. И поэтому вот такая стимуляция и такая мышечная реакция будет. И клиенты, которые, то есть стоматология, которую мы можем видеть, когда приходит клиент с гипертиреозом в кабинет, они все такие очень резкие, быстрые, активные, сильные, громкие. И это то, что как раз второй компонент, который условно, ну, подчиняется, да, нашей воле, осознаванию. И тогда как раз гештальт-терапия, да, через замедление мы можем попробовать сначала успокоить тело. И через успокоение тела потихоньку мозг может дойти до того, что ну, я в безопасности, все хорошо, вот момент прошел. Мы можем работать вот так вот.
Ну, вот такая короткая история про гипертиреоз. Всегда есть, конечно, вот та самая возможность, что что-то совсем по другому сценарию, там, да, каким-то образом пошло, и в чем-то другом может быть конфликт. Да? Но мы просто сейчас затронули какую-то частую причину, которая, ну, имеет подкрепление вот в виде этих исследований, которые там даже еще у Александра приведены. А второй вариант – гипотиреоз, если наберем. То есть, наоборот, малое количество гормонов вырабатывается щитовидной железой. И тогда мы имеем в виду обратную историю, вот там, когда слабость, вялость, да, сторможенность. И, соответственно, если мы говорим про... Да, Лика?
Я прошу прощения, можно сказать, что каких-то гормонов там меньше, больше, а гипотиреоз, просто справки, да?
Но есть такой... Есть гормон, который вырабатывается вот как раз в головном мозге, да, не в талом, тиреотропный гормон, да, а потом уже в свою очередь стимулирует железу, считает его вырабатывать, вот всякие вот эти уже ее гормон, да, ну, известно, это личные четыре, да. Вот, получается, да, так. Да, вот при гипотиреозе, там получается, что...
ТГ высокий, а Т34 низкий будет, потому что железа нормально не работает и не вырабатывает. А в мозг идет сигнал, что недостаток и надо стимулировать. И тогда будет высокий уровень ТТГ.
Да, то есть железу знают, да, а не будет очень тогда завтра приходить. То есть, а именно там условия, попадут, да? И вот если мы берем, например, такую обычную ситуацию с телевизором йодом, например, в каком-то регионе, да, ну вот я вот из Поволжья, да, Поволжья, это дефицит йода. И у нас там вот это так называемый эндемичный зуб, да, это, знаете, здрасте, в общем, это просто такое вот, ну, местная такая забава, да. Но там что происходит? Почему железа просто для чего, да, вот на психосоматическое мышление это для чего, да, для чего она разрастает? Для того, чтобы больше вырабатывать эти гормоны. потому что ее-то мало, да? А вот если железа будет больше, она будет захватывать как можно больше, хоть что-то. Ну, дайте еще ее, да, основу, как эти. Вот, она так пытается доходить, да? А, это понятно. Но есть какие-то, если мы говорим про психосоматику, да, то не про дефицит йода, естественно, только какие-то другие. Но первое, что мы можем вообще предположить про гипотиреоз, да, это ситуация вот истощение такого уже. Просто, да, то есть организм все истощен. То есть он не может больше работать. А его опять-таки на это очень отставали. Да? Чуть у меня недавно подрезал. Владимир Ильич Ленин такой, значит, такой кимарик такой, да. Такая сегодня, да, Крупский такой. Володя, вставай, революция. Яков Тарович. Гениально, мне кажется. Вот и тут такая же ситуация. Яков Тарович. Нет, надо вставать. Да? Вот это вот. Яков, вставай, хотя я уже не могу. Да? А это ситуация истощения. Ситуация остыния. Поэтому мы можем, ну, как бы вот, видеть этот гипотиреоз, правда, его истощенного, остыничного человека. И тогда, ну, тут, да, тоже про конфликт говорим, да, про то, что организм говорит, нет. Я в отказе, да, а но мне это надо, да, некая такая другая, да, потребность, там, принадлежность к какой-то важной системе, там, что семейная, да, заставляет стать некое последнее сожигание за то, что указывалось. Вот. Есть такое в истории, да? Но гораздо интереснее, вот то, что я анонсировал, как гипотеза революции, да, это когда мы стали серьезно так как-то углубились эту тему аутоиммунного тиреоидита, то есть воспаление щитовидной железы, да, конечно, уже из-за этого воспаления идет снижение функции, да, и, но, собственно, аутоиммунного тиреоидита, да, меня всегда смущала идея аутоиммунных заболеваний. Да? То есть, что вдруг организм сошел с ума и начал, значит, свои органы атаковать как чужие. То есть, ну, я не очень в это верю, если честно. Да? Вот как Татьяна Галушина говорит, да, что организм сам себя убьет. Вот тело само себя убить не может. Вот ему нужны какие-то приспособления к своему. То есть, сам себя начнешь тушить, начнешь сознание терять, и отпустишь, что это бесполезно. То есть, ну, забеговочек, стена, которая уже должна лежать, толпонос. Ну, что-то надо, да, что-то, какая-то приблуда нужна, чтобы, ну, сам спрятывание не получится. Организм так не работает. Поэтому, а чем вдруг? Вот так, а вот взял, а вот иммунная система, знаете, здрасте. Как это возможно вообще? И, но, а что такое, собственно, тогда эти аутоантитела, вот, как ты же, ну, ну, конечно, формы, наверное, должны быть, и правильно ведь? Да, они в норме есть. То есть мы-то ведь говорим не о появлении аутоантитела. Тогда, если появление, да, мы там уже будем, то нам же, то есть, ну, как-то что-то появилось. Да, действительно, как, ну, вирус, если там в камчине даже, да? Все, ну, наверное, как. Вот, нифига, то есть они есть в норме. Зачем они в норме? А зачем они должны? А вот когда какая-то часть органа, ну, по какой-то причине, значит, уже отмерла, да, в том числе по причине естественной замены клеток. Вот есть естественная замена клеток, есть так называемый апоптоз. Да? Клетки помирают, да, и его анализируют. Зачистил, на этом месте что-то должно новое вырасти. И, в общем, это так и должно быть. Это, собственно, ситуация, когда это перестало работать, ситуация, когда перестанет это отмирать, да, это аналогичная такая история. То есть он как клетка, который решил, что он больше не будет умирать. Да, она продолжает делиться. Да. Вот, то, ну, мы должны, чтобы жить, мы должны умирать. То есть жизнь и смерть, они это, вот в течение одной жизни так и то постоянно происходит. То есть мы все время должны умирать, чтобы жить. Вот она делится. Обновляет себя таким образом. Да. То есть, тогда, ну, логичная идея, что и тогда совершенно обратная история. То есть сначала идет разрушение органа, а потом на ответ на разрушение увеличивается выработка аутоантител. То есть что делает аутотело? Аутоантитело, да? Ну, это такой маркер. То есть сама антитело, оно же ничего не делает, это не убивает того, да? А вот это он сам крестик нарисовал. Вот это надо убрать.
Произошла авария, приехала аварийная служба с флажками. Говорит, он здесь, приходите сюда, да, здесь надо почистить.
Угу. Ну, а дальше уже там какая-нибудь фотоэкспертная система, там же включаются, там приходят эти лекарства, и говорят, где тот, где Павло, крестник был. Убрали. Вычистили, да, поняли. Вот. То есть получается, да, что... Ну, это реакция на то, что орган начал разрушаться. И Таня, ты хорошо сказала, напомни, как ты сказала, что... Ну, почему, да, мы можем не видеть где-то там, да?
У нас есть несколько уровней. У нас есть клеточные, да, тканевые, органные, системные, организмные. Мы теми методами, современными медицинскими, которые есть, можем увидеть только крупное повреждение. Повреждения на уровне клеток мы не видим, мы не можем его отследить и измерить. Но мы косвенно можем предположить по появлению каких-то там, например, антител в крови. Например, при появлении австралийского антигена при гепатите, мы понимаем, что печь повреждена, что есть там цирроз и так далее. Почему-то со стороны щитовидки медицинское сообщество об этом не подумало. Но у меня была идея про то, что люди с аутоиммунным тиреоидитом практически всегда на 99% случаев он идет парой либо с панзиритом, то есть воспалением миндалин хроническим, либо с повторяющимися ангинами. А это 100% какие-то застойные явления, нарушение питания, нарушение обменных процессов. И как это происходит? Это происходит за счет мышечного спазма и нарушения питания органа. И тогда как раз пришла эта идея, что у нас формируется мышечный спазм в области шеи и горла, который нарушает кровь, лимфоток от миндалин и от щитовидной железы, вызывая клеточные повреждения, которые не видно какими-то современными методами. Мы не можем это все, можем только клинически это увидеть, но проявлениями тонзиллита или повторяющимися ангинами, или же аутоиммунным тиреотипом.
Вот, да, это был как раз тот компонент, которого не хватало, потому что было столько всего какого интересного понято про эту проблему, да, а откуда это, вот пошли, да, Таня, там, от какого момента, да, как раз поняла, да, про вот эту мышечную спазму здесь, да, потому что я не говорю, что это у всех, это у спасибо, конечно, не у всех, да, но у достаточно многих, и лично у моих каких-то там уже когда-то, да, там, лично пациентов, с аутоиммунным тиреоидитом, приличный процент был тех, кто в детстве испытывал сексуальное насилие от каких-то достаточно близких людей. И это были часто пациентки с вторичным бесплодием, как раз, собственно, да, щитовидная железа плохо работает, да, поэтому. Эта история. И подработка этой травмы, да, приводила как раз к долгожданной беременности первого ребенка. И вот тогда, с одной стороны, понятно, щитовидная железа, значит, она же влияет как раз на процесс вынашивания, да, про что мы говорили. И вот тут соблазн был такой психологизировать это место. Говорит, как это значит, раз все связано с сексуальностью, значит, организм как-то придумал, что не будет беременеть, не будет, значит, как-то возбуждаться, либидо снижается, да, при гипотиреозе. Да, вот, наверное, да, что-то делает, чтобы больше заниматься этим ужасным делом, потому что он связан с травмой, да. Это должно где-то быть совершенно что-то конкретное, психологичное, и, скорее всего, связанное с мышцами. Да? Иначе быть не может. И вот тогда Таня говорит, они же молчат, Они же молчат про эту травму, они же про нее приносят это уже даже на какой-то там, не знаю, не первый, да, там, 500, 1001 сессия, да. Они же молчали, они терапевты не сразу каждый, там же сколько они там-то молчали, да, в этой ситуации. И так опыт, да, действительно. То есть вот это он, задавлю себе, не скажу, да, задавлю горло. Да. И это можно, естественно, быть. Про разные ситуации, не только про это самое себе, да, у кого про что. Но у кого-то про что-то, видимо, молчится. Да? У кого-то, у каждого там свое, да, но это должен быть уровень напряжения и, соответственно, сдерживания такой, сравнимый вот с тем самым опытом, да, насилия и молчания. То есть что-то другое, но, в общем, хронически тоже надо молчать. Вот. Так у нас, да, так-то созрел стройная теория, как-то, ну, насколько знаем, да, в практике подтверждается, да, и какие-то приходят случаи, которые, да, слушай, про это.
Так, теперь я хотел бы передать слово вам, да, может быть, у вас есть какие-то вопросы, может быть, требуете, может быть, не согласны. И что особенно интересно, может быть, у вас есть какие-то случаи, не называя, конечно, имена фамилии места работы, да, которые так или иначе соглашаются с предположением, о котором Сергей и Татьяна говорили, либо противоречит им. Пожалуйста, кто хочет высказаться?
Я просто уточнить, а только ли травма сексуального характера? Потому что, ну, у меня есть случаи, когда ребенка, клиентка вынуждена была переживать много ужаса, ну, вернее, не переживали много ужаса в конфликте между родителями. То есть она вставала между ними. И, ну, то есть меня просто смущает, если мы говорим, что сексуального характера это как сужает. То есть,
нет, вот я как раз сказал, что это точно про не. Ну, да люблю во всех случаях. Так, нет, но я говорю, что-то молчание должно быть сопоставимо по накалу, да, вот с этим случаем.
Но у меня есть такой случай, у меня прям даже клиент мне сказал, вот, прости, я перебился.
Нет, я просто смотрю, как раз, что я ровно не так сказал.
Все, значит, я не услышала, а просто клиентка сама прям сказала с вами через рот, что и пришел момент, в который замолчала. И у нее, ну, начинает развиваться эта болезнь. То есть, прям, и она даже помнит, какой момент. Но что характерно, мы работали как раз через телесные процессы и работали с голосом. И напряжение, которое было вот здесь, оно прям вот как, если представить лаковый крючочек, то есть оно вот так вот уходило, по крайней мере, по ощущениям, вот вниз, сверху вниз по телу. И после того, как мы поработали очень интенсивно, у нее случилось обострение. То есть она стала чувствовать вот само сдавливание, которое раньше было хроническим, она пришла к весне интенсивности, оно у нее стало настолько очевидно, что она не могла, она испугалась. То есть и такого эффекта. Ну, дальше мы работали на то, чтобы она говорила. Мне кажется, плохо получается.
То есть потом, что произошло после обострения, да? А потом она еще раз дала анализ, и ее ТТГ был на границе нормы.
Было такое, но это тоже вопрос для обсуждения, потому что она все-таки корректирует с помощью лекарств свою щитовидную железу. Хотя сейчас у нее хорошая положительная динамика.
Ну, насколько я помню, была эта ситуация, у нее была на границе нормы, и она скорректировала как раз в обратную сторону.
Да.
Она сократила дозу.
Сократила, да.
Сократила дозу и спасла на весь.
Да.
Потому что если сама сократила дозу, то все врача.
Я еще хотела добавить по поводу концепции понимания, да, сексуального насилия, насилия и так далее. Я в своей практике врачом очень часто сталкиваюсь с так называемой ядрогиней. Но я работала гинекологом, и я очень часто видела у своих пациенток или у женщин, которые приходили, то, что врач проникает в тело пациента, гинеколог непосредственно во влагалище, и вообще очень много инвазивных историй. И то, как врач себя ведет, может воспринимаются человеком как насилие. И мы тоже это учитывали. Не обязательно у клиента было физическое, сексуальное насилие. Он мог, там, женщина могла пойти на прием к врачу, или девочка могла оказаться с каким-нибудь подростковым детским бульмитом на приеме у врача и пережить опыт, похожий на сексуальное насилие. Это тоже важно. А об этом вообще не обременно говорить.
Ну, тут спасибо за эту связку. Ангины, танзелиты и аутоиммунные, извините, волнуюсь очень сильно, потому что это касается непосредственно меня. Я в детстве болела хроническим танзелитом, ангинами. А вот сейчас у меня аутоиммунный тиреоидит. А вот я никогда не задумывалась вот об этой связке. Я знаю про напряжение, я про это много чего знаю, но именно вот эта связка. И что интересно, у меня сейчас нет ангин. Ну, как бы таких ярко выраженных, у меня не болит горло. У меня дисконфайтис, но нет гормональных. То есть они настолько, они просто существуют, они уже не болят. У меня нет температуры, но у меня вот постоянно, вот, я на таблеточках, конечно, даже корректирует меня. Врачи. Забыла, как не успокоить. Но вот и вопрос, а что делать в этом случае? Понятно, что это не терапия, но вот почему уже организм уже настолько устал бороться, что даже ангины не проявляются, ну, как бы вот там температурой, просто вот нормальная пробка, ну извините, это просто не я так слабо за руку, да, и потом я кашляю, эти пробки вылетают. Ну, мне удалось, да? Я понимаю, что проблема-то есть. У меня, в принципе, не было сексуального насилия. Но у меня отец очень сильно бил мой брат. Я при этом присутствовала младше, и это вызывало ужас. И у меня папа очень хороший человек. Он, правда, ну, хороший, он председатель намного, и т.д. Замечательный. Но вот этот ужас, который я испытывала каждый раз, когда он избивал, он просто избивал, да? Это же тоже про насилие, да? И я в этом, ну, как само об этом рассказываю. Мне тоже очень хочется, как вы сказали, поддержать, потому что сейчас, когда вы рассказывали, то, что это все две регулирующие системы, да, получается, нервная, эндокринная и иммунная. Я просто подумала о том, что происходит регуляция, да, то есть человек сам регулирует себя, регулирует остановку. Что и если он регулирует, тогда система тоже нарушает. Тоже как одно действует на другое. Получается, его поведение – это регуляция. Ну, можно сказать, что здесь происходит такая ретивность, наверное, в этой зоне, как и на уровне тела, если я правильно поняла, да, и также на уровне психики. И тогда получается здесь, ну, как внешнее воздействие, да, то есть через работу, да, продавали как новый инструмент, да, работы.
Да.
Да, я бы хотела подтверждение слов Сергея сказали, что у меня в практике есть клиентка, молодая женщина, у нее после родов тиреоидит из опячения глазного яблока, и она пришла абсолютно напуганная. И у нее в истории в детстве, лет 12, она была после смерти отца была назначена главной в семье. То есть и мама ее назначила вплоть до того, что положила рядом с собой, типа ты на месте, потом мне страшно. Ну и двое младших братьев были на ее, как тоже попечение. И действительно, вот жалеть, ну как-то вот эта забота о ней как-то приводит немножко в норму, сказать. Удивительно, спасибо.
Кроме вот этой потребности в безопасности и заботе, которую они удовлетворили, которая фоново напряжена и существует, если говорить про напряжение в голове, ну просто тогда, когда я работаю с голосом, и я смотрю на то, какое напряжение обеспечивается при помощи голоса, и какой звук там появляется. И если есть симптоматика вот этого сдержанного хронического ужаса, но это как бы получается другая вот эта тенденция, которая тоже актуализирована и в теле остановлена. То есть это напряжение не только может быть связано с тем, что человек, он не говорит, а с тем остановленным ужасом, который непроизвольно в системе выражается в громком крике. Причем в таком крике, где раскрыто сильно горло и глаза. Да? То есть полнейшее напряжение, напряжение, которое идет к, глубочной части, вот здесь удерживается. Шеи связаны, вот это напряжение горла, оно пересекает напряжение вот здесь, вот эти мышцы. И разрядка этого звука и этого переживания приводит к расслаблению этого спазма. Другой вопрос, что это специально должно быть организовано, если идти в этот опыт, и очень хорошо контейнированным терапевтом и клиентом должен быть подготовлен, куча работы должна быть сделана. И работа страшная на самом деле, потому что переживание этого на тот уровень, где оно остановлено, действительно, оно и нуждается там, в дополнительной поддержке, в горе безопасности и всем остальном, что то и что после создается. Но вот я не уверена, что можно только говорением об этом, если пропазм связан с мышцами, то и снятый. Как бы возможно, возможно и нет, потому что организм нуждается в том числе в выделении этого переживания. Но это вопрос для меня, потому что как бы это, скорее всего, и может при неправильном использовании сильной обострения.
Как у нас обычно.
При правильном все равно может вызвать, но уже оно будет захватывать.
Это вопрос скорее переносимого обострения. Да, вот это такой всегда тонкий момент. Да, вот, должно быть очень много ресурсов, чтобы пойти в это обострение. Да. Если ресурсов много, если обострение бережное такое, вот тогда...
Я говорю, что и готовность терапевта это видеть, чувствовать, контейнер,
оставаться рядом. А это и есть главный ресурс.
Где объект не переходит ну, как-то совсем в объект, а остается на уровне сильного переживания, но переживание трансформирующего на уровне организмической
самооценки. Это то место, где эффект может стоять благодаря терапевту переживания. Да. Как раз если терапевт дает этот самый заменяет слово «гандерия», да, то скорее, как не знаю, да, вот этот стен
соучастника.
Но это так, как мы писаем, перекаты реки, да?
Джаня ставит цело. Джаня говорит про то, что для какого-то переживания недостаточно одного тела, да? Нужно еще одно тело, которое...
Да. Поэтому технически это не только интересная работа, да, с выражением. Это не только локализация, да? Это еще энергетика терапевта. Энергетика терапевта и его голоса тоже, да, в том числе, который мог бы поддержать, быть рядом, да, поддержать эту энергию или это состояние, в котором человеку страшно, как он выражает чувство.
Ты говорил, да, что дело не только в том, чтобы сам терапевт был готов именно это переживание, ну, ощущать, но то, что мы как раз должны быть тогда ту связку в отношениях, которой было недостаточно. То есть он в этот момент не просто вместе с ним от ужаса кричит, хотя он внутри себя кричит, и, конечно, телесно это переживает тоже, где-то поддерживает, но одновременно сразу другой рукой является тем самым взрослым, которого там не хватило, который все это
сильно устойчиво,
сильно устойчиво утешает.
Я в таких случаях обычно не причем туда сразу, то есть...
Сам
денег не
сделаешь, если у тебя
эмпатии
не предоставляешь
свой
здоровье,
вот твои мышцы все равно это
переживают. Да, поэтому одновременно, да, хотя, может, просто Лена говорила как раз про то, а чего же сейчас там до сих пор проблемы, да? Слушай, вот, ну, есть такой момент. Вот помню, я работал с одной клиенткой, выносил ее как-то тоже на конференции на клинический разбор. И помню, Боря мне так очень хорошо рассказал. Ну, как на время этого доручающее, во время освобождающее послание. Он говорит, ну, есть же такое выздоровление с дефектом, да? Да, это правда. Да, ну, мне больно, ты мне его сказал. Например, в тот момент ты мне его сказал, это было важно. Ну, вот правда, есть какие-то вещи, которые уже эффект создался. Так вот, ну, последствия ангин, там последствия глазуритов, есть уже вот полностью сформированные эти пустотышки. Да? Хошь не хошь, они забиваются. Они уже забиваются пищей, и там лейкоцитами, и еще чем-то. Да? Это не то, что сейчас продолжать что-то болеть, ну просто по-другому не получится. Да, ведь порки будут формироваться, ну, просто потому, что там уже есть. Ну, как это рубец бывает, там, рано, да, значит, вот, ну, понимаете, да. Вот, мне кажется, это тоже важный момент, потому что вот это в своем разе таком, да, психосоматическом, мы сейчас все вылечим, да. Ну, ему нет, там, конечности какие-то должны отрастают обычно, да. Так, ну, гинеколог отрастает, это планета.
Ну, да, что, яичник
восстанавливает? Да, яичник восстанавливает. Наблюдал, да.
Если можно, делюсь я тоже опытом работы с клиентами. Несколько случаев у меня есть. Вот вы когда говорите про проживание ужаса, мне кажется, нахождение этого переживания уже бывает целительным. Да, что вот этот ужас есть, и есть у меня несколько случаев, когда там, на пятом году, да, клиенты подходят к этому переживанию, и это может быть не всегда травмное присутствие, а они просто чувствовали, да, и там родители переживали, потом проецировали. Но у меня вот есть интересный опыт работы в долгосрочной терапии. Клиентка у нее щитовидка и вот повышенный как раз уже гормонов. И у многих клиентов вот с таким же диагнозом, они очень плохо чувствуют свое сердце, и они, ну, ездят просить их расслабиться и осознавать, где сердце, что там должно происходит. Очень нарушена связь понимания своих желаний, в том числе из-за того, что они совсем не понимают, что значит для ребенка. То есть это не та история, когда я ребенок и присутствую. Они говорят, я даже не могу понять, как это. Потому что как будто бы я родилась и уже стала взрослой, и уже на меня навешали огромное количество обязательств, не очень касаемых.
Это скипер делается.
Да, скипер. И дальше эта травма, вот, ну, в моем случае, почему сложно лечиться, потому что они остаются родителями своим матерям, которые вынуждены до сих пор их растить. То есть, условно, осознавая, понимая, они все равно очень сильно вовлечены в взращивание своих родителей. Ну, вот как раз клиента, о которой я говорю, да, ну и там несколько других, они говорят, мы прочно мама своим мамам. И вот эта фраза, которую Сережа, да, сказал, выращиваем. Это я и выращиваю. Вот, ну, в этом очень много сложных переплетений, да, понять, что значит быть ребенком, встретиться с беззаботностью, да, потом уже с беззащитностью и слушать свои желания. Вот такой у меня опыт. Спасибо.
Да, по поводу того, когда остановлено переживание ужаса, да, вы говорили про то, что очень важно утешать. Мне важно сказать еще об этом, что прежде чем утешать, нам важно защитить, дать защиту, а потом уже нужно утешение. Это важный момент тоже, потому что иначе у нас будет такое преждевременное утешение и не будет пережито клиента. То есть очень важно все-таки защитить, да, чтобы он...
Спасибо, это тонкое практическое замечание.
Да, у меня есть опыт клиентка, которая пришла с узелками в щитовидной железе, и у нее это начало, как она вышла замуж за своего начальника, которая была любовником долгое время, и мы работали как раз, она с ним уже жила, она обращалась на «вы», и даже простой такой, ну, и в их семье присутствовала бывшая жена, которая на 20 лет старше мужа, который старше ее на 15 лет, и она как-то ее писала в семье. В исходе работы, как получилось, люди у нее пропали, и самое вредное, у нее было несколько попыток иконе удачно, и она недавно забеременела. Я думаю, что как-то просто посмотреть шире своим нормальным взглядом иногда помогает. я научусь в темноте, честно.
Что такое психологическая? Это практически духом, который почти совместно. Это очень широкая такая область. А медицина, это жизнь полная место, если нужно ее прислать. Но если очень серьезно, медицина была уточная. Не точно можно это что угодно. Но поэтому либо. Нечто, что оказывается, я подумал, что медицина знаете, а на самом деле ничего не знает. А вот мы просто значит делаем это команда людей, которые сделают такое экспертизу это. Не то, что мы надеемся на какие-то английские премии, но человек не просто проделал, что говорит, вот сейчас такие почти.
В моей врачебной семье любимая песня к медицине самая точная наука после богословия. Давайте начнем про мигрень. Медицина не знает конкретно, почему возникает мигрень. Из того, что известно, есть некая активность блуждающего нерва, которая в мозгу связана с подкорковыми структурами, это ствол, это наши инстинкты, и которая связана с ядром проничного нерва. Это нерв, который с двух сторон он выходит, и вот там вот красиво лапки свои распространяет. И поэтому такая особая картинка боли для мигрени. Есть некая гипервозбудимость нейронов. За счет этого, за счет активности ядра граничного нерва выделяются специальные гормоны, пептиды, нейромедиаторы, которые повышают вот эту чувствительность и которые расширяют сосуды. Получается, повышаем внутричерепное давление и создавая асептическое воспаление, то есть воспаление без бактерий, без вирусов, асептическое воспаление менингеальных оболочек, да, создавая картинку ну, такого асептического менингита. Отсюда вот это аура мигрени. И, например, когда остеопаты, кинезиологи работают с мигренью, они снижают активность блуждающего нерва, а не прямо блуждающий нерв. А те препараты, которые используются для лечения мигрени, они снижают, они блокируют конкретный белок, пептид, который выделяется тройничным нервом, то есть за счет своей гиперстимуляции. И CGRP. Кальцитонин родственный пептид. Да. Я повыпендриваюсь. Сереж, и, соответственно, у нас есть какая-то активность внутренних органов, потому что блуждающий нерв как раз отвечает за внутренние органы. У нас есть мышечное напряжение общее, в частности, мышечное напряжение мышц шеи, грудинных мышечных сердцевины и напряжение всего фекалия. То есть остеопаты, они снимают напряжение с вот этого социального шлема, который у нас под кожей находится. И то же самое напряжение мышц шеи называется продромой мигрени очень часто. И вот сегодня, да, когда мы обсуждали, к нам подошел чудесный остеопат, сказал, что есть еще ну, то есть частичное или неравномерное напряжение ножек диафрагмы, мышцы диафрагмы. Но на самом деле до конца непонятно, почему только с одной стороны у нас мигрень. Какая это, почему такой есть раскол, почему у нас реагирует нерв блуждающий только с одной стороны, или те центры мозга только с одной стороны. То есть есть какой-то такой раскол. Чем он вызван? Непонятно. У Александра было написано, что это какая-то некая непережитая тоска. Непережитая тоска. Кинезиологи мне говорили, то, что очень много, правда, клиентов либо с непережитой травмой, либо с какой-то ранней детской травмой, либо с элементами ПТСР, или с перинатальными потерями. Но до конца мы так вот физиологически, если сидели, обсуждали, почему именно с одной стороны, как происходит вот эта физиологическая механика геми, да, то есть разделение наполовину. Может быть, вы поделитесь случаями, которые вы... Чаще, но у мужчин тоже.
Дайте Илоне микрофон, дайте микрофон.
Илона спросила, чаще ли у женщин.
И только.
И только ли у женщин. Бывает и у мужчин тоже.
А вот то, что говорят, что манифест, мигрения в подростковом возрасте, когда такое, ну, раскардашие половине, разве нет такого? Ну, нет, ну, я просто рассуждаю.
Да, смотрите, еще важный момент, я хотела бы предсказать. У нас есть в мозгу рецепторы к стероидным гормонам. То есть, когда говорят имея, это не всегда так, но у нас в мозгу есть рецепторы к стероидным гормонам. И, например, какая-нибудь эстрогеновая насыщенность женского организма можно возбуждать нейроны и косвенно запускать подход мигрени. Но, опять же, это не у всех, не всегда. Не все эстрогены насыщены женщины, но такие цветущие, с большим количеством подкожно-жировой клетчатки страдают мигрени. И вот это интересно. Илона, у тебя есть какой-то случай?
Нет, просто в
кто работал с ним? Ты работал с мигренью.
Ну, мне действительно был интересный случай работы с мигренью. Пришла клиентка в возрасте 40 лет. На тот момент она жила с мамой, с папой, с мужем, с ребенком. И отношения с мамой были холодными, да. Была проведена работа, естественно, дискреционная. Было интересно то, что девушка страдала мигренями с очень раннего возраста, то есть с возраста 3-4 лет. И страдала она регулярно. Были пройдены все врачи, сделаны там все анализы, да. И когда она жаловалась, ну, если честно, надежды у меня не было, что что-то может там измениться, как-то, да, но изменилось. Вот у нее где-то уже год, прям ни разу не было мигрени. И мы очень долго работали, да, там была некоторая нечувствительность в области груди и живота, то есть, как бы она не ощущала зону диафрагмы, а потом начала ее ощущать. Потом идентифицировала это переживание как доску, и ну, как бы была проведена работа по переживанию тоски. И после этого мигрени прямо сорвали.
Все-таки вот почему происходит это гиметрия, да? Почему это происходит? Да? Ведь как-то там пришли в какой-то гипотезы.
Да, вот не про все, про что мы говорили, да? Про то, что правда, например, ведь здесь у нас там вот опять не уйти было в психологизацию, да? Но в общем, условно говоря, ведь есть у нас там эмоциональные полушария, там рациональные полушария, да? Какие-то малые все равно, да, вот тонус разный. Тонус разный, смотри, какое полушарие активизировано. И поэтому, ну, правда, если, например, разбудилось правое полушарие, то будет с левой. Как правило, с левой стороны мигрени, про что мы сегодня почти говорили, желаемо.
А да. Может такое быть, чтобы это было связано с напряжением в частях тела? Физиологически?
Да.
Может быть такое, что, например, правая часть тела, да, напряжена, и это влияет на напряжение?
Не, я уже... Про соску, это про, ты говоришь, холодная мать, это про соску, а не случившейся материнской любви или что? А, вот, все, хотел встретить. Кого не зря, у кого-то есть в жале? Не нужно? Идея, вот как ты сейчас говоришь, да, ну, как у нерва есть еще натяжение, уже натягивает одну часть там, мозговую оболочку. У травичного нерва его особенность в том, что у него есть и двигательный, и чувствительный орган. Поэтому, когда происходит натяжение, только одной, поэтому, как бы, происходит на той половине тела, да, на половине головы. И вот тоже хотела сказать, что у меня есть, ну, в том числе и на терапии, клиенты. Я замечала, что есть равномерный тонус тела, то есть еще иногда это связано с периодическими изменениями, со стариозом. Вот.
И это тоже давало именно боль в той половине головы, где было больше напряжение. Да, и еще я хотела бы сказать следующее, что ну, по-разному мигрени могут быть, но часто они дебютируют там, 25-30 лет. И это тоже такой период, когда человек заснеет, тоже ждут, когда ты переходишь, ну, начинается новая жизнь. И я думаю, что это тоже такой момент тревожный все-таки выйти из родительской семьи и начать свои. Вот, то есть по тому же мне наблюдение.
Ну, почему-то раньше, когда ты не стал заводить, я не знаю, почему. Я сейчас скажу какую-нибудь глупость, где меня поправят, и может, мне нужно на этот человек сказать, да? Потому что, когда вас попали на психологию, вот действительно там подсела девушка, которая сказала, очень интересно, а это просто стеропонт. Об этом говорили, и собрал сказать. Смотрите, мы с человеком обсуждали и роли диафрагмы. Да? Как раз вот думаем, когда мы достигли подлогами. Но диафрагма принимает участие самого разного рода, да, действительно. Вот, это может быть контроль сексуального возбуждения, ну и разные вещи. Да? Вот. Но она, значит, сказала, что на самом деле это не обязательно то, что напряжение существует во всей диафрагме. У нее есть ножки, да? Ножки у нее есть слева и справа. И, соответственно, больше напряжения в одной из них. Может быть, это сейчас услышит, но по ходу дела там свои гипотезы, да? По пути это связано с полимозом, да? Может быть, один из вариантов, да? Может быть, еще с чем связано. Но если это больше напряжения в одной из ножек диафрагмы, вот это как фагус, это лишь такая вот такая скинула структура, да? То, соответственно, и, может быть, это имеет отношение к односторонней колокольбоне. Вот.
Да. Мне кажется, что то, что мы тут никак не можем найти, мы не можем найти некую специфичность этого конфликта. Вот чем мы можем найти. Потому что, может быть, куча всяких разных предпосылок, почему одна страна пережила. И вот некое усиление напряжения, из-за этого напряжения, значит, там все тут напряглось, значит, и ватусы тройничные, и пошло дело. То есть какой-то был триггер. Но вот найти именно некую специфичную картину, как вот, например, мы сейчас там говорили про щитовидную, там что-то прослеживается, а тут неизвестно. Тут нет ли тут такой же истории, как, не знаю, с, вот, например, про лазер, например, который я писал, да? Ведь там есть как бы настроились на колхоспаз, да? А вот что его вызовет? Тут уже какая разница по большому счету, да? И вот что он только не вызовет. И здесь, как будто, да, вот, ну, есть это какая-то, ну, вот, история напряжения, как-то сформировалось, как-то сформировалось, да? А потом уже разные триггеры могут его закусить. Может быть, и вот, ну, и тоска, вот, нет, вот эти вот там невыраженные свои напряжения, может, с чем-то другим еще напряжением быть связано. Вот, ну, не знаю, мне не получается найти какой-то специфичности. Такое ощущение, что ну, с помощью этих разных вариантов конфликта может быть. Ну, скорее всего, я здесь наблюдаю. Он, вот я тоже, да, я там не знаю. Вот у меня тоже какая-то история, у меня нету там какой-то, значит, какой-то специфичный, да, у меня чего угодно. Я не выспался, у меня напряжение пошло, защемило и пошло тело. И вот этот тройничный заработал. Не выспался,
понимаешь, да? Это же есть все, что угодно. Есть этот самый август, это тройничный. Вот перекрестный ядер со страничным геном и с выработкой этого белка.
Да.
Приедет в кулак.
Так нет, попри что? А что там с симптоматической патологией? Понимание и терапии? Ничего.
Там проблема в том, что есть, ну, три пути. То есть это может быть стимуляция вагуса заблуждающего нерва, а их два. Это могут быть подгорковые структуры. То есть это может быть, например, ПЦР какой-нибудь, триггер, да, травма. И тогда это может быть мышечное напряжение, вызванное вот тем же сколиозом. То есть как будто у нас все равно... Ну, то есть три пути, которые все приводят к почему-то стимуляции тройничного нерва. А почему? Непонятно. И ну, у нас... Сергеем была идея про то, что это не отдельный психосоматический симптом, а это скорее проявление чего-то другого.
Так, да, оно может с чем угодно связано. Вот про что. У меня точно навязывает. У меня есть головная боль, точно налитос, что угодно, напряжение пошло, все, сколиоз, вот дальше есть.
Ну, вот некоторое наследование такого вот в моей системе есть наследование этого симптома, и тогда мы можем говорить о какой-то физиологической особенности расположения этого троничного нерва или относительно черепа, или относительно мышц, да. Мой сын, например, всю жизнь с мигрентами, и по отцовской линии я знаю, что это передается симптом, по крайней мере, до определенного возраста. И я за эту жизнь много гадала загадок, почему это так происходит. Да? Я абсолютно согласна, что врачи не дают никаких однозначных ответов, но это точно гиперреакция на внешние раздражители, которые вызывают воспаление этого нерва. Почему это гиперреакция? Либо какие-то особенности нервной системы, тонкое восприятие звука, света. Вот до конца у меня нет ответа. Я могу только наблюдать и собирать материал, да, как это происходит в моей семейной системе, и она особенно пытается угодить.
Я просто хотела сказать, что вот это сейчас только до меня дошло, у меня есть клиент с мигренью. У меня мигрени пошли, у меня теперь болит бедро. И я подотрасла. Я это сейчас подумала, потому что мигрень, совершенно точно психотерапия влияет, потому что если раньше это было внезапное налетание, и вот это вот, то есть она сейчас, если ловит, то ловит это на подлете этого аурума. То есть у меня там есть какие-то вот уже свои алгоритмы. Любопытно, что мне каждый пришлось набрать смелости и не дать возможности отменить без оплаты сессию, потому что у нее мигрень. И как-то к этому отнеслась, мы долго собирались психологически с этим. И вот она стала за собой как следить. Но вот эти мигрени у нее немножко так снизились с вами. Но теперь она лечит петро. Одно, да, ровно с той стороны, где была мигрень. Вот по той стороне пошел.
А ты правильно назвать мигрень, да, назвать группа, и микрозин.
Немножко скажу, мне тут, особенно в последнее время, я знала, но я, в смысле, исследовала, читала, но в последнее время, особенно это изучаю, мне нравится идея Арнольда Виндела и Можена Лими, которые, они не лишь политерапевты, но в принципе они работают над процессом, у нас тоже процесс, да, они дают любому переживанию движения. Мне нравится очень их идея чужих проекций на наше тело. И когда это расколдовывание происходит, можно расстроить границы и в этом, между своим и чужим, и в этом смысле здесь разница, что человек не всегда может иметь в воспоминаниях травму, связанную с возникновением симптоматики. Да, он через переживания других, прикрепленных к нему, может осознавать то, что он чувствовал, но не мог дать этому название. Сама лично я обутала вот в этой технике, я получила для себя ошеломляющие результаты. Как-то мне важно этим даже поделиться, есть работа, можно посмотреть.
Как еще раз? Я просто хотела вот тебе сказать, что ты говоришь, при чем тут тогда психосоматика, если я не выспался, у меня там пережал, у меня вот здесь вот защитил, если дело не в том, почему там не про психологизм, почему ты не выспался и все такое. А в том, как сформирована стала так структура мышечного напряжения,
в хроническом варианте за многие годы, что оно защемляется в этот момент при помощи, там, ну, когда ты переутомляешься, не высыпаешься, ля-ля-ля и так далее. И если мы меняем хроническую структуру телесного напряжения, которое существует, когда мы с человеком.
Да. Но если не мигрень.
Да, о чем я и стали и говорили. Что это основа, да, если не надо работать?
Даже врачи говорили, да я не готов на пяти грани, а тем не знаю чего.
Ну, вот то, что отцов говорили, понимаешь, что скорее больше об невротической боли, об невроза, и вот эти, ну, мышечные напряжения, понятно, что если мы где-то там что-то напрягли, то нам болит. Если мы напрягли голову, у нас тоже болит. А если мигрень, то это, ну, я не врач. Я вас слушаю и наслаждаюсь, естественно. Вот, но нравится вкратце, немножко хотя бы. И я понимаю, что если, ну, врачи, они особо не говорят, что такое мигрень, сами не понимают, да, там, в патогенезе что-то могут сломить. Но при этом, магите, если что, ну, вот почему я говорю, что манифестируют в подростковом возрасте, но то, что происходит, совершенно, ну, там, нервно-медиаторная сетка, она взрывается, да, и то, что происходит при подростковом возрасте, и вот у меня ассистент была невролог, и она говорила, что она всем дает тест на депрессию, и там чаще субклиническая депрессия, но какие-то депрессивные состояния, половину дают антидепрессанты, противосудорожные. Вот. И в целом мы здесь много говорим о том, что о состоянии, о чем я поговорила, да, ну, вот сепарация, да, работает. Ну, если перевести сюда. Вот. А так вообще, конечно, очень интересно. Я краснею, бледнее, мне так сложно с вами об этом разговаривать, пока еще. Но так интересно.
Да, видимо, надо смотреть еще. Да. Я вот каждый раз, когда мы даже в итоге первые там лишенные времени, да, но все равно, когда мы начинаем обсуждать, вот это вот нам научное возбуждение познания дефета мало. Ну, спасибо большое, спасибо за эту дискуссию, за этот заход.
Я не остеопат, да.
Я не остеопат. Я не остеопат. Я не остеопат.